Специальный репортаж. Актуальные события этой недели в деталях. Мнение экспертов о важных явлениях и новости, которые достойны вашего внимания.
Проблемы и перспективы инклюзивного образования обсудили в Нижнем Новгороде. Межрегиональный семинар собрал экспертов из 12 регионов. Инициатором открытого разговора выступила Нижегородская региональная общественная организация родителей и детей инвалидов по зрению «Перспектива». Подробности в репортаже. Что предпочтительнее, инклюзия или коррекционная школа? Этот вопрос возникает первым, когда разговор заходит про образование людей с ограниченными возможностями здоровья. На учете областной общественной организации «Перспектива» 250 детей-инвалидов по зрению. Из них около 40% ребят учатся в общеобразовательных школах, рассказывает руководитель «Перспективы» Ирина Сумарокова.
Вы знаете, раньше я всегда была сторонницей специального образования. Я руководствовалась тем, что в специальной школе все-таки качество образования незрячих, слабовидящих детей, оно было более высокое. И ребята были более адаптированы к самостоятельной жизни, потому что они получали коррекционную помощь, потому что с ними занимались социальной адаптацией, пространственной ориентировкой и так далее. Но сейчас я, наверное, меняю свое мнение, и я считаю, что обе формы имеют право быть. И каждый родитель, а может быть даже иногда и ребенок, вправе выбирать то, что ему удобнее, то, что ему лучше. Потому что тут очень много разных причин, чем люди руководствуются, когда они выбирают ту или иную форму обучения.
Наталья Левова – учитель начальных классов Большеболдинской средней школы. У нее как раз такой случай, когда ребенку пришлось пойти в общеобразовательное учреждение. Ученик, помимо слепоты, имеет сопутствующее врожденное заболевание – оно не позволяет ему жить в школе-интернате, оставаться на ночь без возможности получить помощь от родителей при необходимости.
Для меня это первый такой опыт. Честно говоря, я даже не думала, что придется с таким сталкиваться. Когда появился этот ученик, меня направили для обучения в Нижегородскую школу-интернат номер 5. И я проходила практику у Марины Васильевны Венедиктовой. Вот она мне дала первые азы, как работать с такими детьми, как их обучать. Ну а дальше уже мы учились вместе с родителями, вместе с этим ребенком и продолжаем учиться. Что можно сказать про этого ребенка? Он очень жизнерадостен, оптимист, любит общаться с другими детьми, идти на контакт и имеет большое желание обучаться. Поэтому проблем с ним вообще никаких нет.
Конечно, не все, кто желал бы получать инклюзивное образование, могут себе это позволить. Чаще всего требуются дополнительные усилия от педагогов без надежды на то, что им доплатят. Мало кто на это идет. В маленьких городах вопрос решается даже быстрее, на уровне человеческих отношений.
Дело в том, что мы еще живем недалеко. Я знакома с его родителями, и поэтому так получилось, что он попал ко мне. Я против не была, хотя, конечно, я понимала, что будут у нас трудности, будет много нового, что нужно будет постигнуть. Как-то все-таки у нас сложилось все удачно, хорошо, и огромная, конечно, помощь здесь оказывается родителями. Ребенка, да. Они очень много усилий прилагают для того, чтобы ребенок не чувствовал себя особенным и ограниченным. Принимает участие во многих мероприятиях, вывозят его, приобретают по возможности какую-то литературу, аппаратуру, пособие. Все делают для того, чтобы ребенок развивался.
Возникает и нехватка государственного финансирования. Специализированные учебники стоят дорого. Положителен пример Кулебакского района. Все 10 детей с различной инвалидностью по зрению обеспечены учебными материалами. В Дзержинске пошли другим путем. Там работает коррекционное учреждение, объединяющее детский сад и начальную школу, рассказывает педагог-психолог Инна Волкова.
Наши дети в основном имеют нарушение зрения, то есть они видят. У нас в нашем учреждении работает врач-офтальмолог, медсестры-ортоптистки, инструктор по ЛФК и массажу. И действительно, в нашем учреждении, кроме обучения и воспитания, дети получают квалифицированную медицинскую помощь по лечению зрения на аппаратах. И по окончании нашего учреждения многие дети выходят практически здоровые. Есть такие случаи. Я занимаюсь детьми старшего возраста по эмоциональному развитию детей, так как у детей с нарушением зрения страдают воспроизведение эмоций в связи из-за того, что они не недостаточно точно могут это отобразить. Страдают коммуникативные навыки, занимаюсь по развитию навыков общения. Занимаюсь с детьми подготовительной к школе группе по развитию учебной мотивации. Наши дети после окончания нашего учреждения идут в массовые школы, если у детей нет необходимости идти в специализированные учреждения и учатся в школах с обычными детьми, и все это происходит достаточно ровно, относительно успешно.
Своим опытом приехали поделиться и специалисты из других регионов, в том числе из Московской, Калининградской, Владимирской, Челябинской областей. Каждый участник со своим опытом оказания помощи слабовидящим и незрячим школьникам при получении инклюзивного образования. Кандидат педагогических наук, главный редактор московского звукового журнала «Диалог» Ирина Зарубина рассказала о законотворческой работе.
Да, я принимала участие и в разработке закона об образовании в той части, которая касается детей с ограниченными возможностями здоровья. И также я принимала большое участие, а вот когда стали все дети сдавать ЕГЭ, и общество слепых, первое из общественных организаций инвалидов, пошло в Министерство образования, ну, в том числе я была, в общем-то, одним из инициаторов, чтобы наши дети сдавали ЕГЭ наравне с обычными детьми, потому что, вот с моей точки зрения, это дает возможность ребенку поступать в те учебные заведения, образовательные организации, куда они не могли бы поступить, у них просто бы не приняли документы. А если он приходит с хорошими результатами ЕГЭ, то ребенка уже не принять не могут. И жизнь доказала, что да, при всех негативных условиях, которые создают наши ЕГЭ, то есть здесь много вопросов. Но, тем не менее, есть и большие плюсы. То есть дети получают дополнительные возможности, чтобы поступать в те вузы, в которые раньше бы их никто не принял.
Доклады и дискуссии продолжались в течение 2 дней. По словам организатора межрегионального семинара Ирины Сумароковой, удалось прийти к выводу, что все формы образования имеют право на существование. Однако будущее за инклюзией. Ведь если есть стремление к тому, чтобы общество стало инклюзивным, принимало людей с инвалидностью, то они должны быть в этом обществе с самого детства. В детском саду, в школе, в вузе.